Глава вторая. И снова горная топаница.
«Так дело не пойдет», — покачал головой Алексей. «Если вы, господа, собираетесь дойти с нами до нужного места, то должны слушать и исполнять все мои указания. Вам еще вчера вечером передали егерскую форму, заплечные походные мешки и всякое снаряжение, которое только потребуется в походе. Вот, посмотрите, премьер-майор все как надо исполнил, хотя и гораздо старше всех офицеров годами и званием. А вот вы отчего-то по-своему поступили. Господин полковник, отряд к походу не готов», — развернувшись в сторону фон Оффенберга, прокричал Егоров, отходя от стоявших вальяжно офицеров. «Разрешите распустить строй?»
«Подождите, капитан».
Барон, дойдя до головы шеренги, встал напротив высокого холеного офицера.
«Представьтесь!»
— резко бросил он, оглядывая его с головы до ног.
«Поручик гвардии Резников!»
— вытянулся тот, принимая уставной вид. Барон сместился чуть левее.
«Поручик гвардии Брусницкий!» — представился второй здоровяк.
«Алексей Петрович, разреши, я их заберу из строя на несколько минут?» — попросил Генрих Фридрихович. И после кивка Егорова резко бросил парочке: «За мной!» Какой там за плацем состоялся разговор, Алексею было не слышно. Но через 20 минут заметно побледневшие гвардейцы предстали перед Егоровым.
«Господин капитан, разрешите устранить ваше замечание и встать в строй. Нам нужно полчаса времени».
От следов вальяжности и скуки у поручиков не осталось и следа.
«Хорошо. Только учтите, что время идет, а вы уже задерживаете наш выход», — буркнул Алексей и пошел к стоявшему неподалеку Исаулу.
«Федор Юграфович, задержка у меня. Извиняй, еще минут 40, а то и весь час нужно».
«Так, может, в юки начнем грузить? Все быстрее с выходом получится. А уж потом людей на коне рассадите», — предложил казак. «Чай в юки. Их ведь тоже не так просто приторочить. А то опять все спины коням собьете, ежели в спешке собираться будете».
«Ну, давай», — кивнул Лешка и позвал своего интенданта. «Савельич, забирай своих. Если к нему Курта и у поручика Милорадовича замечаний нет, то начинайте грузиться. Еще через полчасика уже на коне людей рассаживать начнем». Через полчаса фон Оффенберг отозвал в сторону подбежавших к месту отправки гвардейцев Лешку и майора Баранова.
«Слушайте меня внимательно, господа поручики гвардии.
Правом, данной мне военной коллегии, во главе всего вашего отряда назначен старшим георгиевский кавалер капитан Егоров Алексей Петрович. Ввиду особой важности выполняемого вами задания, господин капитан, за неисполнение вашего личного приказа на выходе разрешаю применять самую суровую кару. Расстреливайте любого саботирующего и не исполняющего ваш приказ на месте. От какой-либо ответственности за это вы освобождаетесь. Сергей Николаевич, засвидетельствуйте мои слова и проследите на месте за их исполнением. Коли будет нужно, то приведете приговор в исполнение сами, если по каким-либо причинам это сделать Егоров не захочет. Вам все ясно?» —
ледяным тоном спросил барон.
«Так точно, ваше высокоблагородие!» — рявкнул Баранов и положил руки на выглядывающие рукоятки пистолетов. «А вам всем все ясно?» — еще раз переспросил полковник и цепким взглядом осмотрел гвардейских офицеров.
«Так точно, ваше высокоблагородие!»
— хором выкрикнули поручики.
«Смотрите, господа, не шутки в салонах с мамзелями шутите! Выполнение этого дела взято на контроль. Там!»
И Генрих Фридрихович кивнул головой вверх.
«Даже не вздумайте подвести себя, свой полк!»
И он взглянул пристально в глаза гвардейцам и своих близких. «Вы меня хорошо поняли?» Через 20 минут сводный отряд в 158 человек в сопровождении казачьего эскадрона 3-го Донского полка проскакал в южную сторону. За двое суток ему нужно было преодолеть расстояние до Журжи по весеннему бездорожью. В середине колонны ехали облепленные грязью два гвардейских офицера.
Нахохлились, словно сычи. Улыбаясь, кивнул на них Гусев. Майор-то с квартирмейстерства как свой, меж офицеров запросто, по-простецки держится. А эти что ты, обиженные все такие, разговаривать ни с кем не хотят.
Да и бог с ними, Сереж, махнул рукой Егоров. Стерпится, слюбится. Посмотрим, что с ними после недели пешего пути будет, когда мы Вединский от роги Балкан перевалим и на землю Сербии зайдем. 24 марта вечером сводный отряд, пройдя по грязи 120 верст, достиг, наконец, крепости Журжи. «Разбиваем лагерь у этого залива». Алексей кивнул на заросший камышом берег. «Дрова близко не возьмешь. Здесь в округе все давно гарнизоном вырублено. Милорадович, посылайте людей выше по течению. Пока казаки своих вьючных не забрали, пользуйтесь. Не успеем наготовить до ночи, без обогрева спать будем. А ужинать с сухарями придется. Я к коменданту и Кунгурцеву».
«А чему в крепость не вошли? Чего на берегу там лагерь разбили? Что это за балаган там у вас?»
Комендант крепости и приданный ей бригады генерал-майор Энгельгард хмуро оглядел невысокого молодого капитана в грязной егерской форме.
«Давай сюда всех своих. Как почиститесь, построишь их как положено. А завтра, или лучше послезавтра, будем уже решать, что вам там от меня нужно».
«Никак нет, ваше высокопревосходительство», — спокойно ответил Лёшка, глядя снизу вверх на этого здорового, словно медведь, тучного генерала.
«Не понял? Что за «никак нет»? Ты меня не расслышал, капитан? Или у тебя по дороге грязи уши забило, и ты не слышишь вообще, что тебе здесь говорят?»
— оскалился комендант. «Вам пакет от главного квартирмейстерства армии, ваше превосходительство!» Егоров вытащил из-под доломана плотный вощеный конверт, запечатанный большим сургучным оттиском. «Посмотрите, здесь все указано».
«Чего там указано?»
— рыкнул Энгельгард и, сопя, вскрыл почту. Через несколько минут он, фыркнув, свернул пакет и пристально оглядел стоящего перед ним офицера.
«На рождественском приеме у командующего не ты ли случаем был, когда он там Георгиев вручал?»
«Так точно, ваше превосходительство!» — как можно бодрее щелкнул каблуками Алексей. «Был в числе награжденных!»
«Ты сапогами-то не стучи, чай не на паркете со шпорами. Он и сколько грязи уже натряс!»
— проворчал Вильгельм Карпович.
«Ладно, понял я, чай не дурак, лезть в ваши дела не буду. Тут все, что надо, и так прописано. Ну и с помощью вам ты уж извини, капитан, это только если не мешать. Сами мы тут без подвоза из-за распутицы на сухарях, да на солонине сидим».
«Да нам и это самое хорошо, ваше превосходительство. Нам такая помощь только за радость будет», — позволил себе осторожно пошутить Лёшка. Комендант на секунду задумался и, как видно, все обсмаковав, громко расхохотался.
«Ну ты, шельм, егерь, маленький такой, а занозистый, и ведь не подкопаешься».
Обернувшись к двери, громко гаркнул:
«Петька, сюда быстро поди!»
Заскочившему в зал адъютанту он показал на егеря.
«Ему поможешь. Солонины бочку, что ли, в подарок дай, да получивее. И проводи к этим бездельникам из флотилии».
«Грозный у вас комендант», — покачал головой Егоров. «С таким, похоже, только и молчать, как муху кулачищем пришибет». «Да скучает их превосходительство», — усмехнулся поручик. «Тут со скуки помрешь. 2 года уже безвылазно здесь сидим. Вот летом только турецкий десант отбили, и все наше местное развлечение. А так он душевный, это с виду только медведь медведем». Темная мутная вода струилась вдоль бортов галеота. Вот уже 2 сутки, как, совершив разворот судов, отряд Дунайской флотилии шел вверх по течению реки.
«Вот почему, Лёшка, всегда, когда я тебя встречаю, мне со своими судами приходится идти в самую, извини за выражение, в...»
«Ну, ты понял, да? Куда?»
Кунгурцев в раздражении вглядывался в подзорную трубу.
«Рулевому держать руль вправо на 10 градусов.
Удерживать судно на заданном курсе.
Есть рулевому держать руль вправо на 10 градусов. Удерживать судно на заданном курсе.
Донесся отклик вахтенного старшины.
Ну что ты так грубо, Миш? Усмехнулся Егоров. Мы, можно сказать, за твоим капитанством третьего ранга сейчас направляемся. А ты тут шипишь, как озерный уж.
Угу, сначала до него дожить нужно. Вон уже второй топляк пошел в кабель-то от курса.
Ну что, нельзя, как все нормальные люди, спокойным, теплым летним месяцем весело турок резать, а? Все вам по грязи, как змеюкам ползать нужно. Всю палубу мне уже изляпали.
И он кивнул на прибирающуюся свободную вахту.
«Впереди вижу бревна! Идут чуть левее курса!» — крикнул Срей вперед смотрящий. «Рулевой! Держать курс вправо 20 градусов!» — рявкнул капитан. «Сигнальщику сообщить об изменении курса на слон и на неустрашимый! Авральная команда с баграми на левый борт!»
2 апреля ночью отряд русской речной флотилии, состоявший из 3 галеотов, достиг точки высадки. Впереди, в 5 верстах выше по течению, было большое село. Не доходя его и прикрывшись заросшим деревьями островом, суда подошли к берегу. «Ну все, Миша, как и условились. Ждешь нас с 1 по 5 мая в том месте, где высаживал в самый первый раз за Неготиным. Постарайся, как вниз пойдешь, хотя бы 40 миль не светиться, чтобы не будоражить здесь турок».
«Давай, брат, удачи».
Офицеры крепко обнялись.
«Внимание, рота! Начинаем высадку! Дозорный плутон, ктось!»
Борт судна, поддерживаемый опытным рулевым, мягко коснулся береговой отмели. «Вот Кунгурцев! Ну, змей! Не зря в Жоржу плоскодонные галеоты пригнал, как знал, что предстоит такой вот десант!» Подумал Егоров и легонько стукнул ладошкой по спине Лужина.
«Дозорные пошли!»
Бум! Стукнули длинные сходни, скинутые на берег. Глухой дробью прогрохотали по доскам каблуки ротной разведки. 2 десятка с ружьями наперевес рассыпались по берегу и пропали в сумерках ночи.
«Егеря, вперед!»
С 2 причаливших к берегу галеотов побежали ручейки размещенных на них полурот. 3-й, более тяжелый и имевший на борту сильную артиллерию, замер чуть в стороне, готовый прикрыть десант огнем своих орудий.
«Роте, занять оборону! Командирам проверить людей и доложить!»
В это время из темноты выскочил вестовой от дозорного плутонга.
«Ваше благородие! Курьер Лужин приказал вам передать. На полуверсты от берега все спокойно. Наткнулись на дорогу, свежих следов на ней нет. Последнему конскому 5 часов, не меньше».
«Понял», — кивнул Алексей. «Передашь Лужину, чтобы он взял одно отделение, да углубился на 2 вёрст вперед и чуть в стороны. 2-е пусть рассыпется веером и держит на контроле саму дорогу. Неизвестно, кто и когда может по ней здесь пройти».
Прошло 10 минут. Все было спокойно.
«Рота, колонной, за мной бегом, марш!»
«Ну все. Вот и начался наш пеший поход», — думал Лешка, взяв средний темп бега. «За эту первую ночь нужно было уйти как можно дальше от реки. Учитывая, что до рассвета еще 5 часов, 20 верст им отмахать нужно позарез».
«Ваше благородие, разрешите доложить?»
Глубоко дыша и сбиваясь, к Алексею подбежал командир 1-го отделения дозорных.
«Давай, Борис, пристраивайся рядом. Вот так на ходу и доложишься». «Не будем мы сбивать роту с темпа», — предложил капитан и резко выдохнул воздух.
«Слушаюсь, ваш бродь», — кивнул капрал. «Чуть правее к северу большое село стоит. До него от нас 2 вёрст ходу. Там пока спокойно. От села к югу идет большая дорога. Федор Евграфович говорит, что не сельская она, шибко сильно набитая и широкая. Вот по ей прямо перед нами с 10 конных прошли. И шли они в сторону этого самого села. Так-то не сторожка они шли. Бубнили промеж себя чего это и по сторонам совсем не смотрели».
«Сколько до дороги той осталось?» — прервал его Алексей.
«Ну, 1-1,5 версты, даже уже чай поменьше», — прикинул дозорный.
«Все ясно. Это центральный тракт, который идет на Ведин. Минуем его, а там будет поспокойнее». И обернулся к строю. «Всем подтянуться! Через версту делаем ускорение, и еще три потом бежим в самом быстром темпе! Рота вперед!»
Егеря пыхтели. Под ногами чавкала сырая земля, на подошвах уже налипли комья грязи. Очень скоро ноги у всех стали словно пудовые. Спину давил тяжелый вещевой мешок с походными припасами. На ремне весомая фузея или штуцер. На мешке еще и скатка с пологом, а у каждого третьего висел притороченный котелок. У пионеров еще и тяжелый ранец с фугасами и шансовый инструмент. У каждого, помимо всего прочего, личные пистоли, патронташи, сабля и гренадный подсумок. А тут грязь и хлябь под ногами. Ой, тяжело. Но нужно было бежать. Капитан знает, когда дать своим людям роздых. Никак нельзя пока. Османы рядом. Волосы на загривке от предчувствия близкой опасности вставали дыбом. Егеря словно спиной чувствовали взгляд врага. Крепость Ведин недалече. В нем стоит многотысячный вражеский гарнизон. Всего-то какие-то 5 десятков верст до него, как сказал поручик Милорадович. А это несколько часов хода османской конницы. Бегом, братцы, бегом, бегом! Ускорение! И колонна рванула вперед. Вот где пригодились каждодневные бега возле уже таких родных Бухарестских озер. Вот для чего каждую неделю они бегали, словно кони, по 20 верст к тому дальнему заозерному лесу. «Бегом! Бегом! Бегом!»
«Ваше благородие!»
Из темноты вынырнул сам Лужин.
100 шагов до большой дороги. Все чисто на ней. Я в разные стороны дозоры отправил. Ежели чего такое где будет, маякнут».
«Понял, Федор. Как рота дорогу пройдет, затрите тут, как только сможете, наш след. Хотя, конечно, и грязь. А все нам спокойнее с того будет».
«Сделаем, Алексей Петрович, понял я», — кивнул цыган и чуть отстал от общей колонны.
«Рота, бегом!» Вот она, дорога. Даже и не дорога, а старинный большой тракт. Широкой полосой грязи тянется он с севера на юг. «Давайте сюда!» Милорадович с Хлебниковым сорвали со спин гвардейцев их походные мешки с ружьями и передали своим егерям. «Быстрее, быстрее, господа офицеры, никак нельзя нам сейчас останавливаться!» От поручиков валил пар, как видно, пропотели и взмокли они до нитки. Лица красные, глаза на выкате, рты судорожно хватают воздух. Господин Баранов по сравнению с ними держался молодцом, и не скажешь, что дядьке далеко за 30. Но и он тоже устал, передвигаться в таком темпе ему было трудно.
«Дайте, дайте, ваше высокоблагородие!»
Егеря-офицеры потянулись за мешком и за фузеем майора.
«Ружье не дам!» —
хрипло выкрикнул он, перевешивая его на другое плечо. Еще 20 минут гнал людей в таком нещадном темпе ротный. Тем временем, удалившись от тракта, отряд забежал в перелесок. «Всем отдых 30 минут!» «Лужин выставляет боковые дозоры», — скомандовал Егоров и, скинув со спины мешок со скаткой полога, разложил плотную провощенную парусину на мокрую землю. Егеря, счистив с сапог грязь и обтерев их, падали на свои подстилушки.
«Ребятки, вы бы с сапожек грязь сбили, да ноги на мешок сверху, вон и гляньте, как остальные все сделали»,
— советовал гвардейцам Карпыч.
«Кровушка-то отойдет от них, и все легче потом бежать вам будет».
«Ты что, унтер-офицер, порядка не знаешь?» — неожиданно вызверился Резников. «Как к господам офицерам обращаешься? Ребятки у тебя в деревне в свинарнике остались. А ну, представиться, как положено в императорской армии!»
«Тише, тише, Семен!»
— попытался было успокоить своего не в меру раздурившегося товарища Брусницкий. Но того, как видно, от усталости, от раздражения несло.
«Виноват, ваше благородие!» —
вытянулся, стоя под кустом, старый солдат.
«Младший сержант Зубов, заместитель командира 1-й полуроты. С устатку обращения попутал. Более такого не повторится».
Лежащие на своих пологах егеря, приподняв головы, наблюдали за этой сценкой. «Эх, поручик, поручик, зря ты так.
К тебе же с добрым советом подходили. Неодобрительно покачал головой Гусев, вставая со своего места. Подняв с земли полок, он демонстративно отошел в сторону и постелил возле понурого Карпыча.
«Дядька Иван, а расскажи нам, как еще в ту прусскую кампанию ты ненароком десяток немчиков во враге в полон взял?»
Все егеря давно уже все это слышали, но десятки голов приподнялись со своих мест, вслушиваясь в рассказ старого солдата. Карпыч крякнул, подкрутил седой ус и, усмехнувшись, присел по-восточному, скрестив ноги на пологе.
«Стало быть, под Кольбергом это все было. Дело шло ближе к концу войны, и прусак был уже не тот, что в самом ее начале. Набили ему по сусалам мы хорошо. Ну так вот, наш батальон разбил бивуак на опушке густого такого елового леса. Тутшние леса не чета, конечно, тамошним. В немечине три шага вглубь сделаешь, и днем вокруг темень. Походим мы были давно, с провиантом у нас совсем туго стало, да и вода вокруг одна мутная, болотом гнилым отдает. За чистоту, как в наш рот, не спрашивали. Какой там, был бы порох сухим, и то ладно. Ну так вот, живот мне прихватило, удержу нет. Ну, я и говорю своему капралу: «Никифор Фатеич, отойду я маленько по тому самому делу. Разреши мне от Плутонга отлучиться». Дядька он суровый, конечно, был, царствие ему небесное. Кулаки пудовые, ну вот сам душевный. «Иди, — говорит Ванька, — только, значит, даже сидя, чтоб ты устав воинский соблюдал и о родении службы всегда думал. Без фузеи, чтоб ни-ни. Ну, а что я? Так точно говорю, господин капрал, и сам бегом в тот лесок еловый. А фузея, как положено, у меня в руках. А как же? Там овражек такой был. Пристроился я, значит, сверху, лопушок себе хороший выбрал. И вот только мне там хорошеть начало, как вдруг шорох и треск сучьев внизу раздался. Кабан, что ли? Аль другой какой зверь прет? А ежели он меня тут вот без штанов да прижучит? Признаюсь, спужался я от такой неожиданности и резко развернулся своим неуставным фронтом к этому самому оврагу. И вот вам, матушка родная, вижу такую картину. Внизу, вытрящив глаза, стоит десяток прусаков в треуголках своих, в камзолах, правда, рваненьких, конечно, и грязных, но зато с ружьями и при шпагах. Что на меня нашло тогда, я не знаю, да вдруг как закричу с перепугу: «Хэндухох!» Пузей-то у меня в руках, курок, словно сам собой на взвод встал. «Бабах!» Пуля куда-то в лес ушла. Но прусаки порядок знают. Ружья свои вниз скинули, а руки вверх задрали. Стоят на меня круглыми такими глазами глядят. А тут треск кустов, крики, мой плутонг в полном составе на помощь спешит. И вот выскочили они к оврагу, и на нас все глядят. Один, второй, третий. А потом все три десятка за животы схватились и давай обхохатываться. Некоторые даже на траву повалились, визжат от смеха, катаются там. А что? Картина. Стоит солдат со спущенными портками, и все его интересные места на расхлябень, а в руках ружье дымится, а рядом десяток прусаков с поднятыми руками стоит. Ну, Никифор Фатеич мне, конечно, подзатыльник-то свой отвесил, дабы я уставной вид принял и русскую императорскую армию перед иноземцами не позорил. Немчиков тех к командиру батальона под конвоем отправил, а мне потом при построении благодарственность объявил за взятие в полон неприятеля. Рубяты потом год надо мной потешались, дескать, что мне фузеет можно и вовсе даже не давать. Зачем казенное добро разбазаривать? У меня вон и так есть, чем ворога в полон брать. «Лишним, мне говорят, то ружо будет».
Над временной стоянкой стоял хохот. Смеялись офицеры, смеялись унтирая солдаты. Наступила такая нужная людям душевная разрядка после нервозной высадки и утомительного броска.
Через 20 минут капитан поднял роту. Подтянули ремни, мешки поправили, проверили друг у дружки весь обвес, попрыгали на месте. Рота бегом марш! До рассвета оставалось еще часа 3. Нужно было проскочить этот равнинный участок. Дальше уже начнутся поросшие лесом холмы, а потом и предгорья. «Бегом, бегом, бегом, рота! В темпе не отстаем, поручик!» В хвосте колонны с выпученными от усталости глазами бежал нагруженный всем своим имуществом Резников. На Брусницком и на майоре Баранове вещмешков и фузеи не было. И они уверенно держались в самой середине строя. «Быстрее, быстрее, быстрее! Вон, рассвет уже начинает сереть!» Начался самый тяжелый участок. Путь отряда пошел в гору. «Пока в горы не зашли, передвигаться будем ночью», — пояснил Баранов Егоров. «Тут на Придунайской низменности сел гораздо больше, разъезды османские ходят. Они, конечно, здесь не пуганы, и так больше для формы свои участки объезжают. Но все равно осторожность нам не помешает. А вот еще пара дней пути, и по горным отрогам можно будет уже и днем даже спокойно идти. Сюда, в горы Старопланины, турки не суются, да и местным здесь в распутицу пока делать нечего». С полным рассветом дозор сообщил об удобной седловине между двух больших холмов. Она была поросшая густым лесом, и, изучив все вокруг с высоты, отряд забрался в самую его гущу. «Все, рота, стой! Большой привал!» — скомандовал командир. «Сегодня караульная служба на первом плутонге. Трифон Кузьмич, расставишь своих людей сам, и к вечеру, чтобы у нас кипяток уже был нагретый». Егеря сновали по выбранному для дневки участку. Кто-то из них рыл ямы под костры разведчика, кто-то тащил сухие лисины и готовил дрова. Несколько человек ставили колья и крепили нижние и верховые пологи. Каждый из солдат знал свое дело, очень скоро над костровыми ямами уже висели, попыхивая паром, котелки. Майор посмотрел на лежащих в изнеможении гвардейцев, покряхтел и, отстегнув с походного мешка у Резникова котелок, подошел к помешивающим варево егерям.
— Братцы, подмогните с ужином. Нам вот на троих этот котелок выдали, а денщиков-то здесь нет. Готовить все самим надобно. Не сподобились мы пока научиться.
— Да, конечно, ваше высокоблагородие, пристраивайте его вот сюда, на этот шест. Сейчас мы и вам кипяточку плеснем и подмогнем всем, что для ужина нужно.
Солдаты, доброжелательно поглядывая на высокое начальство, заправили походную посудину красной, быстро развариваемой чечевицей, топленым маслом, сушеным мясом, солью, какими-то специями. И вот через какие-то полчаса от него уже исходил такой аппетитный аромат.
«Вот спасибо вам, братцы!» — поблагодарил егерей Баранов. — Не обижайтесь на этих гвардейских. Молодые они еще, жизнью не битые, к службе столичной привычные. Ежели проживут с мое, так жизнь их непременно поправит.
— Да ладно, ваше высокоблагородие, мы чего, мы ведь ничего. Там один уже разумнее другого стал. И этот тоже к концу пути, глядишь, ума разума наберется. Улыбались солдаты.
— Ешьте, господа. Баранов поставил парящий котелок на постеленный полог. «Следующим ты, господин поручик, готовишь», — кивнул он Брусницкому. «Ну, а потом уже и ваша очередь придет, сударь». Резников, лежа пластом на пологе, лишь только простонал, даже и не открыв глаза. «Есть нужно, поручик, через силу, но есть. Никто тут с тобой церемониться и нянькаться не будет». Сам лично все от полковника в Бухаресте слышал. Спали в тепле. Импровизированные походные укрытия из пологов хорошо обогревались кострами разведчика, отбрасывая свой жар на отдыхающих. Периодически к ним подходили дежурные с первого плутонга и подкидывали заготовленные загодя дрова. Дыма и огня не было, эти костры работали как надо. Перед подъемом начали заранее греть воду и, сделав быстрый егерский кулеш, уже через час отряд отходил от стоянки. Только присыпанные костровые ямки и идущие вдаль следы могли бы подсказать зоркому глазу, что совсем недавно здесь были люди.
Но все зоркие глаза сидели в это время по домам в селениях, в крепостях или же скакали на конях по равнине. Вторая дневка была у озера Ясрабиша. Предложение расположиться на его берегу Алексей откинул сразу. Южнее в 5 верстах было небольшое село, и привлекать к себе внимание не хотелось. Брусницкий кашу испортил. Не было у него умения разговаривать с солдатами, как у Баранова, да и кулинарного навыка он вовсе не имел. Поэтому ели господа прикомандированные сие варево через силу. Через переход после озера начались горы, и путь уже продолжили днем. На ночевке в горном распадке история с кашей повторилась, только у Резникова все вышло гораздо хуже. Офицеры похудели и были крайне вымотаны.
«Ваш бродь, что это делать надобно? Они всему нашему отряду ночью скорость сбивают. И так ведь уже все ихнее на себе несем»,
— сетовал Карпыч.
«Кабы совсем не дошли до края. И так вон, того самого злого из них 2 раза уже с обрыва снимали. Побьются ведь поручики. Жалко же будет людей».
Резникова прорвало.
«Да застрели! Застрели ты меня, Егоров! Тебе же сказали, чтоб ты любому из нас по своему желанию пулю в лоб пустил. Всем так легче будет».
«Сопли подбери, господин поручик гвардии! Солдаты со стороны смотрят. А ну, пошли со мной!»
Егоров, загородив своей спиной сидящего на коленях гвардейца, резко хлестнул его ладонями по щекам, подавляя истерику, и потащил за собой в сторону от лагеря.
«Как бы и правда не пристрелил», — пробормотал озабоченно Баранов, приподнимаясь со своего места.
«Ваше высокоблагородие, вы посидите тут, не вставайте», — спокойно проговорил Гусев и положил руку на рукоятку своего длинного кинжала. «Ничего такого, что будет мешать нашему заданию, Алексей Петрович, я вас уверяю, ему не сделает. Командиру лучше известно, как в таких случаях надобно поступать. Давайте мы его здесь вместе с вами дождемся». Через полчаса вернулся и сам командир роты с гвардейским поручиком. «Значит так, господа офицеры, неделя на судах и 3 дня для знакомства на земле у нас уже прошли. Для притирки этого вполне довольно. Дальше времени ждать, когда мы друг другу понравимся, у нас нет. С этого момента и дальше, до прихода в горную топаницу, каждый из вас распределяется по егерскому плутонгу. Столоваться и спать вы будете с солдатами и с унтерами. Нам, егерям-офицерам, не зазорно есть из одного котелка с нижними чинами и спать спина к спине с ними тоже. Вот и вы будете так же, как мы. Можете потом жаловаться на меня хоть в саму военную коллегию. Или вызвать на дуэль, но, повторяюсь, потом, после выполнения задания. А пока гордость свою умерьте и живите по нашим правилам. Уверяю вас, сытнее и теплее самим же будет. Сил прибавится, и весь отряд наш тормозить не будете. Я все сказал. Если кому что не нравится, с катертью дорога. Без вас до Ниши дойдем, и задание командования мы выполним. Майор Баранов».
«Я?»
— с ироничной усмешкой отозвался Сергей Николаевич. «Ваш плутонг первый. Андреянов, забирайте их высокоблагородие к себе», — кивнул он унтер-офицеру. «Поручик Резников».
«Здесь»,
— отозвался гвардейц. «Кузьма, принимайте своего подопечного. Теперь ты лично за его благородие отвечаешь. Поручик Брусницкий».
«Ну, я...»
— нехотя отозвался офицер. «Емельян Архипович, это, стало быть, за вами их благородие будет. Все, давайте, теперь готовьте ночевку. Завтра на горный перевал двинем. Если сегодня плохо отдохнем, то сил не будет идти, и придется на голых камнях всю следующую ночь спать». Через 2 дня, перевалив через горный хребет, отряд подошел к Кнежевацу. Здесь начинались уже знакомые по прошлому давнему выходу места. Именно сюда предстояло вернуться егерям для выполнения 2-й части задания. 2 дня Алексей напряженно думал, прикидывая, как же ему лучше распределить этот отрезок пути и сэкономить силы и время. Предложенный в главном квартирмейстерстве план именно в этой части был слаб. Все в нем было в натяжку, и любой сбой по времени сейчас неизбежно бы привел к срыву 2-й части задания. Отведя на последней стоянке в сторону Живана, Алексей объяснил ему свою озабоченность.
«Так, может, ну его, командир? Давай прямо сейчас к хутору Слободана завернем. Пусть он вызывает Деяна или самого команданта Четы Гайдуков. Потом мы пойдем к Топанице, они все свои силы соберут», — предложил серп. «Да и провиант нам нужен. К нашему возвращению они его как раз наготовят».
«Не получится», — помотал головой Егоров. «Баранов хоть и показывает полную лояльность в походе, однако жук это еще тот, я-то его хорошо знаю, он упертый и будет до буквы требовать исполнения утвержденного командованием плана. А командование не хочет, чтобы мы до передачи золота с кем-нибудь еще встречались. Но командование наше далеко, а мы здесь, вокруг нас турки. Буду корректировать план в темную, под свою личную ответственность».
«Делай, командир, как надо. Ты умный и удачливый. Говори, чем я тебе могу помочь».
Живан вплотную приблизился к Лёшке. «Что сделать нужно?» Наконец Алексей решился. «Ладно. Тогда сделаем так. Живан, ты берешь с собой 5 егерей из дозорного плутонга по своему выбору. Сегодня, сразу после полуночи, вы вшестером выходите тайком из лагеря и следуете к хутору Слободана. Полежите там сутки рядом и хорошенько все проверьте. Если будет нужно, то и 2 сутки оглядывайтесь, и 3. Если вдруг вам что-нибудь там не понравится, то сразу уходите в сторону Сврлига. Помнишь, это где мы стоянку во враге с ручьем делали? За нами следом в Топаницу не идите, чтобы не подвергать риску весь отряд. Если же там, на лесном хуторе, все будет спокойно, то выходи и разговаривай с хозяином. Слободан должен тебя хорошо помнить по тем прошлым нашим встречам. Скажи ему, что через 2 недели к ним на хутор придет большой русский отряд, и мы хотим объединиться с местными гайдуками для удара по туркам. Можешь рассказать еще и про то серебро, которое для них прислало наше командование. Уверен, их это все очень даже заинтересует. Пусть собирают все свои силы с нашим приходом. Мы все там на месте уже с их командирами спланируем. Ну и по провианту тоже, конечно, не забудь. Сам же понимаешь, у нас в мешках скоро вся походная провизия закончится. Одним толканом только будем столоваться».
«Добро, я тебя понял, командир, не волнуйся», — успокоил Алексей Милорадович. «К вашему приходу у нас все будет устроено».
«Надеюсь на вас, Живан. Если все так, как я планирую, получится, у нас тогда 3 дня в запасе останется. А то мы сейчас в самую натяжку идем, а спешка в нашем деле, ты сам знаешь, всегда очень дорого обходится». «Ну, ладно, давай, друг, удачи вам. Будем прощаться с тобой здесь». Лешка крепко обнял серба. Глубокой ночью 6 фигур выскользнули из лагеря и пропали в ночи.
«Алексей, а где твой заместитель?» — на первом же привале поинтересовался у Егорова майор. «Чернявенький такой, серп, Живан вроде его зовут». «У него особое задание, Сергей Николаевич. Он с дозорной 5 сейчас дальнюю разведку ведет, а потом они на наш след заступят, чтобы погоня, если таковая вдруг будет, от нас в сторону отвести», — спокойно ответил майор Алексей.
«И что же?
Когда он нас теперь-то догонит, капитан?» «Завтра? Али, может, послезавтра?»
Цепкие глаза контрразведчика, казалось, словно насквозь прожигают егеря. «Да нет, господин майор, мы его на обратном пути заберем», — покачал головой Егоров. «Да вы не волнуйтесь, зато у нас дальний заслон есть, и нам за свой след теперь можно не волноваться».
«Да это тебе, похоже, волноваться нужно, Егоров»,
— сухо проговорил Баранов. «Мутно что-то у тебя все. Смотри, если это задание сорвется, а тем паче в тайнике золота не будет, по всей строгости сам лично будешь отвечать, и твои егеря тут тебе не помогут».
«Да вы, ваше высокоблагородие, никак думаете, что это я Живана вперед отряда за тем золотом послал? Вы сами-то в своем уме?» Лешка аж побелел от гнева, глядя в глаза майора.
«Я, капитан, много чего думаю. И тебе, кстати, тоже это советую».
Процедил тот сквозь зубы. «Я предупредил, а ты меня услышал.
И не думай, что только ты один особые инструкции в таком походе имеешь. Где большое золото, там всегда большие риски. Смотри, не ошибись, капитан.
Спасибо за совет, господин премьер-майор. Лёшка сплюнул и пошел к своим егерям. 14 апреля отряд вышел к речке Топанец и уже к ночи был у той заброшенной крепости, где когда-то 2 года назад ждал начала операции по уничтожению османского фельдъегерского конвоя. В горном укромном распадке, заросшем деревьями, ничего с тех пор не изменилось. Также серели в темноте внешние стены, сложенные из крупного природного камня. Зияло черными проемами бойниц центральное строение с обвалившимися верхними сводами.
«Ваше благородие, все там вокруг осмотрели. Кроме звериных никаких более следов мы не нашли», — докладывал Лужин. «В центральном строении, где мы спали, до сих пор старый лапник и верхушки деревьев лежат, из которых мы тогда полевой лагерь делали. Ничего там не тронуто, очаги со старыми костровищами на месте. И это, могилка Зосима тоже цела, даже крест только чуть покосился».
«Добро», — кивнул Алексей. «Рота, выдвигаемся к месту постоя. Похоже, мы до своей половины пути дошли». Сразу же на расстоянии версты от распадка были выставлены дозоры. В полуразрушенной цитадели, так же, как и 2 года назад, части верха перекрыли длинными лисинами, а затем по ним и по бокам натянули пологи, натащили вовнутрь сухостоя, поправили очаги и разожгли в них костры. Лапник с нескольких сосен пошел на лежанки. Временное, походное это убежище давало тепло и отдых усталым солдатам. Баранов все это время был словно на иголках. «Нервничает их высокоблагородие», — мстительно думал Лешка. «Ничего, ничего, пусть немного помается». Рота, выстроившаяся у могилки Зосима, почтила память погибшего и была распущена для подготовки ночлега. Наконец, все остальные дела во временном лагере были закончены. И Алексей подошел к майору. «Пойдемте, господин премьер-майор, только факелы с собой захватите. Там в тайнике даже днем сплошная темень. Вот здесь пробивайте проход». Алексей указал пионерам на дальний внешний участок стены цитадели. И с удивлением посмотрели на командира. Стена здесь выглядела такой же, как и везде, монолитной. Но коли приказ получен, то его нужно было исполнять. Савва Ильин взмахнул киркой и с силой ударил по большому камню. К нему тут же подключился и напарник помора Михаил Уфимцев.
«Бам-бам!»
Железо ударило по тесаному камню, высекая искры, и он, чуть шелохнувшись, вдруг открыл узкую боковую щель. «Расширяйте ее!» — кивнул солдатам командир. Савва ударил в указанное место один, второй раз и, наконец, поддев этот огромный камень, словно бы рычагом сдвинул его в бок, а затем, расшатав, протолкнул вглубь открывшегося проема. Алексей просунул вовнутрь свой факел. «Осторожнее! Здесь вначале низкие своды. Голову не расшибите, когда будете заскакивать!» И первым протиснулся в подвал. Через несколько минут весь отряд кладоискателей, состоявший из 10 человек, находился уже возле того места, где и было в свое время зарыто золото.
«Да, надежно спрятано», — покачал головой Баранов. «Если точно про него не знать, ни за что бы его здесь не нашли».
«Копайте, ребята!» — Алексей сдвинул в сторону лежащий на земляном полу большой плоский булыжник. «Вот здесь-то оно и лежит». Пионеры принялись за работу, взрыхлив киркой хорошо утрамбованную землю. Они затем выгребали ее в сторону. Через несколько минут острый железный клюв опять ударил по камню. И, подкопав большой кусок каменной плиты со всех сторон, егеря кряхтя вытащили ее из ямы.
«Мешки, ваш бродь! Там и кожные мешки лежат!» —
доложился Егорову помор. «Принимайте золото, господин майор!» Кивнул Егоров на клад.
«Пересчитывать все здесь будете?»
Через несколько минут тяжеленные кожаные мешки были вытащены из ямы и разложены рядком.
«Раз, два, три, четыре», —
пересчитал их после самого тщательного осмотра баранов. Все 9 целых с казначейскими печатями здесь. И вот еще один, который был вскрытый. Все так, как и докладывал Озеров.
Ну уж нет. Считайте теперь монеты во вскрытом, потребовал от майора Алексей. Чтобы потом к нам никаких вопросов не было, что там вдруг какая монета пропала.
Майор поморщился и кивнул офицерам-гвардейцам. Высыпайте все из этого крайнего на полок. Из 500 монет, как значилось в описи на мешках, во вскрытом оказалось их 467.
Все сходится.
Подвел итог Баранов. Все, как и описывал Озеров. 33 монеты он рассыпал на берегу Топаницы у моста, чтобы отвести подозрение у турок. «К вам, капитан, никаких вопросов у меня нет. Приношу свои самые искренние извинения за ту чрезмерную резкость и подозрение, что я высказал вам недавно. Был неправ. Похоже, вымотался в дороге очень. А тут вы, ни с кем не советуясь, отправляете вдруг неизвестно куда своих людей».
«Ладно, принимается. Забудем, Сергей Николаевич, я все понимаю».
Кивнул головой Алексей. «Ну и вы меня поймите, я лично отвечаю за весь выход, а мне ведь своих людей еще и обратно выводить. Не пойму я только, почему вы сюда с собой Михаила Озерова не взяли. Он ведь в прошлый раз весь этот путь туда и обратно прошел, и это место захоронения золота тоже прекрасно знал».
«Ну да, если бы все было так просто»,
— вздохнул контрразведчик. «Капитан-поручик сейчас очень далеко от нас. Удергивать его оттуда, где он сейчас находится, — это терять время. А времени у нас как раз-таки нет. Вот-вот скоро все закрутится. Ладно, осталось все вытащить наверх и приготовить к вывозу. Расписку, капитан, наверху получишь. Ну что, берем каждый по мешку? Часть с пудовым-то весом мы справимся, и потяжелее на себе в этом походе тащили». Егерский пост был выставлен на той площадке, где в свое время дежурили егеря. Наблюдали за проходящим в версте большим трактом и за той деревушкой, что стояла на берегу Топаницы. После 15 апреля, если все складывалось удачно, то на беленом доме, около которого росло большое дерево с гнездом, должен был появиться особый знак. 2 дня прошли спокойно. Люди отдохнули, снова слышались незлобивые шутки и подначки. Паёк пришлось немного сократить, но по расчетам Алексея до книжеваться имеющегося провианта должно было хватить. О том, чтобы добыть его здесь, можно было даже и не думать. Отряд, находясь в глубине османской территории, сохранял крайнюю осторожность. «Ты опять грустишь, друже?» Алексей подсел к глядящему в костер Милорадовичу. «Хорошо помню, вот так же и в прошлый раз ты сидел по вечерам и молчал. О доме, о семье беспокоишься». Живым подкинул в костер пару поленьев и тяжело вздохнул. «Да, о семье, Алексей. Как они там в Белграде? Живы ли вообще? Столько лет маму и сестер с братишкой уже не видел. Пока в боях да на учении нет у меня такого, некогда ведь там грустить. Все время служба занято, а вот как на сербскую землю ногой наступил, то какая-то тоска мое сердце сжимает. Часто слова твои вспоминаю. Помнишь, ты как-то говорил, что императрица целую область под заселение балканскими славянами отвела, и ее даже Малой Сербией прозвали. Вот я и думаю, а может, как война закончится, попробовать их в Россию вывести? Военные действия ведь прекратятся, а границы какое-то время будут неустойчивыми. Пока армия отсюда не ушла, может быть, воспользоваться таким удачным случаем?» И серп с надеждой посмотрел на Алексея. Лёшка прекрасно понимал своего друга. По сути, ведь он и сам был словно бы отрезанный ломоть в этом мире. И ближе вот этих людей, что спали на еловом лапнике или стояли в караулах, у него здесь сейчас никого не было. А у человека семья, близкие. «Ладно, Живан, наконец принял он решение. Давай для начала вернемся к своим, добьем турок, и я обещаю, мы с тобой обязательно что-нибудь допридумаем.
Ты же и сам знаешь наш девиз. Егеря волкодавы своих не бросают. Твоя семья — наша семья. Будем их к себе вывозить. Есть у меня один человек, который в этом нам сможет помочь. Как-никак, мы для него столько уже невозможного сделали. И Лёшка обнял друга. 16 апреля на рассвете от наблюдательного поста прибежал вестовой с докладом, что возле нужного дома в деревеньке появился шест с белой тряпкой.
«Резников при золоте. Брусницкий за мной»,
— скомандовал Баранов.
«Нет, Алексей, никого со мной отправлять более не нужно. Если это засада, то у вас будет возможность уйти. Забирайте золото и по горам отходите к Дунаю. А мы с поручиком в руки туркам живым не попадем».
И он взвел курки на обоих своих пистолетах. Через пару часов из деревни вернулся Брусницкий.
«Там все спокойно. К нам прибыли те, кого мы и ждали. Скоро две крытые повозки подъедут до условленного места, и в них нужно будет загрузить золото».
Со стороны тракта показались две большие черные кареты из тех, которые использовались богатыми османскими сановниками или султанскими курьерами. Именно такие в свое время они и выбили у моста на засаде. Лёшка даже посмотрел на их корпус, словно ожидая увидеть там отметины от пуль. «Стоять! Спокойно, это свои!» Баранов, выскочив с козла в первой кареты, поднял вверх руки. Из карет вышло несколько человек в военной турецкой одежде с ружьями на изготовку. Егеря, рассыпавшись вокруг, тоже держали их всех на прицеле.
«Что, Алексей, как в чинах вырос, так не признал старых друзей?»
Высокий, смуглый турок в кавычках стянул белоснежный тюрбан с головы.
«Богдан? Вот это встреча!»
Лёшка опустил штуцер и шагнул навстречу старому знакомому. «Братцы, отбой, это свои!» И он обнял разведчика.
«А мы уж думали, что это подстава. Вот никак вас от настоящих османов не отличить».
«Так и должно быть», — улыбнулся серб. «А совсем скоро у нас еще и пара десятков исконной охраны будет. Настоящие сипахи, кстати. Правда, с ними мы в темную обходимся. Они-то думают, что и правда важных османских курьеров охраняют. Так что у нас здесь все серьезно». Золото было загружено, и теперь егеря прощались с прикомандированными. За время пути всякая заносчивость с гвардейцев слетела напрочь. Как и обещал им Егоров, ели все с одного котелка, спали на ночевках, прижавшись друг к другу.
«Удачи вам, братцы!»
«И вам, ваш бродь, помогай вам Бог!»
Кареты тронулись. Скрипя и подскакивая на ухабах разбитой дороги, они, медленно набирая скорость, покатили в сторону большого тракта. Ротный оглядел егерей.
«Ну что, ребята, а нам пора в обратный путь? Идем во временный лагерь. Через час мы должны быть уже в пути. Вперед!»